Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия?» беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказывали об Авве Исидоре, пресвитере. Однажды пришел к нему брат звать его к обеду, но старец не хотел идти и говорил: «Адам прельстился снедью и был изгнан из рая». Брат сказал ему: «Ты боишься даже выйти из кельи своей». «Как же мне не бояться, сын», — отвечал старец, — «когда дьявол яколе врыкая ходит, иски кого поглотите». Часто также говаривал он: «Кто предается винопитию, тот не убежит навета помыслов». Лот, принужденный дочерьми, упился вином, и дьявол через опьянение легко вовлек его в беззаконное дело. Один брат спросил Авву Исидора, пресвитера Скитского: «Почему демоны так сильно боятся тебя?» «Потому, — сказал ему старец, — что с тех пор, как я сделался монахом, так веду себя, чтобы гнев не доходил до гортани моей». Еще сказал: «Вот уже много лет прошло, как я, хотя и ощущаю в себе грехи и помышления, но никогда не предавался ни пожеланиям, ни гневу». Авва Кассиан рассказывал об Авве Иоанне, бывшем игумене иноков. Пришел он к Авве Паисию, который 40 лет провел в самой уединенной пустыне. Так как Иоанн имел великую любовь к нему и по сей любви свободу говорить, то спросил его: «Что ты совершил во столько времени в таком уединении, нисколько не тревожимый никем из людей?» Авва Паисий отвечал: «С тех пор, как я уединился, солнце никогда не видало меня едящим». «А меня не видало во гневе», — сказал Авва Иоанн. Еще сказал: «Авва Моисей рассказывал нам, что говорил ему о себе Авва Серапион, когда я был молод, сидел вместе с Аввою Фионою. Встав однажды от трапезы, по действию дьявола, похитил я одну долю хлеба и съел ее тайно от Аввы моего. И как я продолжал это делать несколько времени, то преобладаемый уже страстью не мог преодолеть себя». но только одна совесть меня осуждала, а сказать старцу я стыдился. Случилось же по устроению человеколюбивого Бога прийти некоторым людям к старцу ради душевной пользы. Они спрашивали его о своих помышлениях. Старец сказал им: «Ничто столько не причиняет вреда монахам и радости демонам, как утаение помыслов от старцев духовных». Он говорил им и о воздержании. «Во время этой беседы, — продолжал Авва Серапион, — я размыслил, что Бог открыл обо мне старцу, и, сокрушаясь о грехе, начал плакать, потом выбросил хлеб из пазухи своей, который по злому обычаю похищал, и, повергшись сам на пол, просил прощения за прошедшее и молитвы об утверждении в будущем. Тогда сказал ему старец: «Чадо, когда еще молчал я, твоя исповедь освободила тебя от плена сего, и ты, произнося осуждение на самого себя, убил в укрывательстве уязвляющего тебя демона. Хотя доселе ты и допускал его управлять собою, не противясь ему и не обличая его, но теперь более не будет он иметь в тебе места, будучи изгнан из твоего сердца». Еще не кончил старец слов своих, как вдруг нечистая сила представилась, как огненное пламя, выходящее из пазухи его, которое наполнило храмину смрадом. Так что присутствующие думали, что сожжено множество серы. Тогда сказал старец: «Познай слово мое. Через бывшее знамение Господь явил свидетельство твоего освобождения». Авва Лангин, впадший однажды в болезнь, говорил самому себе: «Страдай и умирай, если будешь просить пищи безвременно, то не дам тебе и ежедневной пищи».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача вторая. Сегодня Алексей Михайлович Лидов продолжает свой рассказ о мировоззренческих мифах о Византии.
Собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности. Как пример такого отношения, ну, был знаменитый роман американского писателя Ирвинга Шоу, который назывался «Вечер в Византии». Там вообще ничего не было про Византию. Там описывалось среда Голливуда. Я когда-то, должен признаться, там лет 25 тому назад прочел этот роман, именно потому что меня привлекло слово «Византия». Но про Византию там не было сказано ровным счетом ничего, а речь шла о каком-то вот этом таком странном мире голливудовского закулисья с кинозвездами, продюсерами и прочее, и прочее. Да, собственно говоря, вот существование этих двух мифов, нереального и отрицательного. Вот, существует очевидный и положительный миф, формулируемый некоторыми авторами, отчасти как протест и возражение против этого мифа просветительского, который в нашей традиции, в русской традиции наиболее последовательно сформулировал Чедаев, который просто почти дословно повторял инвективы Монтескье и других французских писателей, как бы опять-таки уже более-менее с тем же пафосом, обличая русское самодержавие эпохи Николая I, он также как бы пытался обличить образцы этого самодержавия, которые он видел в Византии, и, в общем, просто почти буквально повторял выпады французов XVIII века. Но в то же время, отчасти как протест, возникает вот другая традиция некого восхваления Византии как единственно возможной модели существования, как воплощение абсолютного добра. И у современных некоторых политологов, связанных с евразийством, можно прочесть такие заявления, что любой человек, критикующий Византию, наш враг, что Византия для нас – это абсолютное добро и так далее и тому подобное.
А разве восхваление Византии было присуще России, русским не из кони?
Отношение было довольно сложным. То есть сложным в первую очередь и политически тоже, потому что не будем забывать, что Византия была империей, а Русь так или иначе была независимой страной. Она культурно и духовно абсолютно зависела от Византии. И просто напомню тот факт, что подавляющее большинство русских архиереев в домонгольский период были греками. И, конечно, она всегда воспринималась как некий почти недосягаемый образец. Но при этом это был одновременно и соперник, и некое государственное образование, раствориться в котором Русь не хотела. Кроме того, довольно скоро возникает мысль о лукавых греках, которые всегда обманывают.
И лукавы вот суд до сего дня.
Да, и вот эта вот тема, значит, византийского вероломства, которая нашла отражение в многочисленных исторических романах и советских кинофильмах на тему Руси изначальной, там византийцы появляются исключительно в виде каких-то мерзких интриганов, которые только и думают о том, как обмануть и ограбить, так сказать, благородную, честную Русь, да?
В советскую эпоху этот отрицательный миф подхватили.
Ну, так сказать, на уровне массовой культуры, и именно как отрицательный миф был очень удобен для другого националистического мифа, о такой как бы русской самобытности, причем очень часто истоки этой самобытности искали в язычестве, и отвергая христианство как такой византийский проект, да, призванный бы ликвидировать или подчинить, исказить эту национальную самобытность. Собственно, Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности.
О Византии существует много мифов. Лично вас какой поразил больше всего?
Ну, поразить меня на тему Византии достаточно сложно, но можно говорить как бы о степени нереальности этих мифов. Пожалуй, вот в этой антивизантийской мифологии, созданной французскими просветителями, меня в свое время, когда я понял, что, собственно говоря, было сделано, это, надо сказать, отнюдь не общеизвестный факт, да, вот этот вот антивизантийский проект Монтескье, Вольтера и же с ними. Меня больше всего поразило, так сказать, полное игнорирование реальности, что можно в рамках этого проекта просто вот на белое говорилось черное, что в этой культуре не было ничего, кроме тупого поклонения иконам, да. Полное игнорирование образованности Византии, да, о том, что византийская цивилизация была на порядок более образована, чем западная, что там была в том же Константинополе полная грамотность, что почти каждый человек несколько лет учился в школе, где давались начальные знания и о Платоне, Аристотеле, древнегреческой драматургии, Плутархии и так далее. И это знал каждый.
Вот. А можно ли допустить, что Монтескье не знал об этом?
Нет, нельзя, потому что, то есть, когда-то мне казалось именно так. Когда я это прочел, я подумал, какое невежество, то есть они просто вообще ничего про это не знали. Но потом выяснилось, что Франция была наиболее информированной страной, с наиболее полным знанием реалии Византии и византийской истории.
А то есть вы говорите, что в то же время выходят словари по Византии?
Вышел знаменитый словарь Дюканджо, он вышел до Монтескье, его, конечно, все знали, да, словарь как энциклопедия византийской культуры, которая иногда пользуется до сих пор, настолько он был фундаментален и хорош. И выходили тома, более 40 томов византийских историков. Это все до Монтескье. И вообще французская элита 17 века чрезвычайно интересовалась Византией. Там известно, что Людовик XIII, Мазарини, Кальбер, они собирали греческие рукописи. Людовик XIII переводил византийские трактаты эпохи Юстиниана и так далее. То есть это был такой уровень знания греческого языка. Так что представить себе, что Монтескье не знал, просто невозможно.
То есть, вот лично у вас нет сомнений, что речь идет о целенаправленной антивизантийской кампании?
Абсолютно. Причем целью этой кампании была не Византия. Из Византии создали жупел, такой вот муляж для битья. Цель, конечно, во французский абсолютизм. Но поскольку тогда этот абсолютизм был правящий, и существовала цензура, и много чего еще, как бы создав такое как бы чудовище под названием Византийская империя, они однозначно как бы обличали через этот самый созданный отрицательный миф современную им систему правления.
А вы пытались когда-то обсудить вот эту вашу идею с вашими друзьями, коллегами на Западе?
Да я это излагал несколько раз. Один раз это было на международном семинаре, который проходил на Корфу и назывался «Греция. Мост цивилизаций». Ну, в общем, реакцией западных коллег, которые там присутствовали, было некоторое изумление, потому что то, что я говорил, было для них абсолютной новостью. Люди, которые были на этом семинаре, это приняли и очень серьезно об этом задумались. Они услышали объяснения для очень многих своих вопросов и недоумений. Понимаете, в чем дело и что хуже всего? Что этот антивизантийский миф ушел на уровень подсознания. Как вот слово «Византия» в 9 случаях из 10 рождает вот у нормального западного человека отрицательные коннотации, отрицательные ассоциации и ощущения, за небольшими исключениями, да, то это переходит на современную ситуацию, когда он общается с людьми из стран так называемого византийского мира, которому и мы с вами принадлежим, да, которому также принадлежат, например, Греция, Болгария, Румыния, Кипр, это я перечисляю страны, которые сейчас входят в состав Евросоюза, то он невольно отождествляет эти страны с православием, а следовательно с византийской традицией, было отношение к Византии в значительной степени переходит на отношение к православию, и приводит к сожалению, вполне однозначной для массового восприятия реакции, как что эти люди принадлежат к недоевропейской традиции или вовсе к неевропейской традиции, что они отчасти варвары, что они должны быть, в лучшем случае должны быть, пройти как бы школу европейской демократии, да, и, конечно, отказаться от каких-то своих глупостей и суеверий, как на уровне политики, так и на уровне восприятия духовной культуры.
Ну, интересно, что предки тех же самых европейцев совсем иначе относились к Византии.
Я попытался проследить, как формируется этот антивизантийский миф. Кстати, это была бы для кого-то замечательная тема для диссертации, проследить этапы формирования антивизантийского мифа. На мой взгляд, этот процесс начался аж в XIII веке, после захвата крестоносцами Константинополя. Ну, в общем, они совершили преступление, и это было понятно уже современникам. Как мы помним, папа Иннокентий, современник этого четвертого крестового похода, он осудил поведение, то есть своих собратьев по вере. То есть было понятно, что произошло некое преступление и безобразие, им самим было понятно. И как некое оправдание начинает формироваться вот этот миф о какой-то восточной деспотии, которая нам чужда, инородной чужой религии и так далее и тому подобное. До этого лейтмотив, конечно, есть многие впечатления, да, и не только положительные, но лейтмотив западной реакции на Византию – это восхищение и преклонение, потому что они видят культуру, которая на порядок выше, чем
их собственная,
причем на всех уровнях, в том числе и в сфере юриспруденции и системы законов, которая действовала. Напомню, что Византия действовала в разных редакциях. Кодекс Юстиниана, да, который был вершиной римского права, и на основе которого там, Наполеон уже создал свой кодекс Наполеона, ставший главным сводом законов для Европы XIX века. То есть, я говорю, даже в этой сфере образование, то есть поголовная грамотность, о которой на Западе в это время приходилось только мечтать, что там даже элита в массе своей была неграмотна, не говоря уже о простых ремесленниках. Да? Грамотность и письменность была уделом западного духовенства, и все. Ну, просто на всех уровнях это не сопоставимые по уровню развития модели, и это все вызывало естественное чувство восхищения, не говоря уже о великих памятниках, о красоте Константинополя, о богатстве и разнообразии форм жизни, национальности, национальных культур. Константинополь был таким интернациональным мегаполисом, в котором жили разные народы, религии, и мегаполисом, который поражал своим богатством. То есть, собственно говоря, ни о какой как бы недокультуре или культуре второго сорта говорить абсолютно не приходилось. Взгляд был снизу вверх. А потом в процессе политического упадка Византии, который продолжался довольно долго, в общем, реально 2,5 столетия от 1204 года, четвертого крестового похода, и до 1453, до падение Константинополя под ударами турок. Вот за это время вот формируется такой негативный миф, и мы следы этого мифа видим, например, в сочинениях Вазари в отношении византийского искусства, которое с некоторым презрением и чувством превосходства в начале XVI века отзывается о так называемой манере Византина, которая была преодолена великими художниками Ренессанса. И для него это тоже уже некое клише и миф, без всякого упоминания о том, что крупнейшие художники, сформировавшие это явление Ренессанса, все были очень либо византийскими учениками, либо следовавшие византийской традиции, такие как Чимабуя, Дуччо, да и даже Джотто. Но он как раз их выделяет и весь процесс Ренессанса рассматривает как отрицание вот этой примитивной и убогой, ограниченной, беспомощной маньеры грека или маньеры византина.
Да, но с Западом более-менее понятно и с причинами формирования этого антивизантийского. Но, вы знаете, если мы сейчас выйдем на улицу где-нибудь в центре Москвы и спросим людей, что они думают о Византии, я думаю, что в лучшем случае это будет незнание.
Потому что это клише. Клише, которое стало основой образования, которое влияет на очень многое. Ну вот приведу еще один пример. Вот ситуация, например, 4-го крестового похода, да, когда банды крестоносцев разоряют величайший город в мире, да, и богатейший город в мире. Город, с которым связаны истоки нашей культуры, и, я бы сказал, все лучшее, что лежит в основах русской духовной традиции. И вот предложить там среднему школьнику, с кем он себя будет идентифицировать, с благородными защитниками города или с крестоносцами? Однозначно с крестоносцами, потому что вся традиция описывает крестоносцев как своего рода героев в бесконечном количестве там, романов, начиная от Вальтер Скотта и далее по длинному списку, в кинофильмах и прочее. Если вы зайдете в любой большой книжный магазин, вы там, если найдете с трудом там, пару книг про Византию, то вам очень сильно повезет. Но вы найдете десятки книг, посвященных крестоносцам, рыцарским орденам и прочее. Это определенная образовательная модель и некая система ценностей. И, собственно говоря, возвращаясь к этому сюжету о византийской идентичности, это проблема просвещения и образования. То нам необходимо воссоздать, если хотите, традицию византийского образования.
Подошла к концу вторая беседа о Византии с известным византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Тема следующей беседы – «Лик и маска Византии». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Овсеенко Василий Григорьевич. Петербургские очерки. «По всем» из письма заезжего провинциала. «Пишу тебе, душа моя, Гуськов, на второй же день по приезде в Петербург. Надобности в этом никакой нет, но хочется поделиться впечатлениями, как говорил поэт Пушкин. Петербург, я тебе скажу, чудесный город, только совсем не такой, каким я воображал его. Начать с того, что все тут очень просто. Выходишь из вагона и видишь голую закоптелую стену. Вошел в вокзал, опять голые стены, и тоже как будто прокоптелые. А я думал, что тут иначе и ступить нельзя, как по коврам, и что на каждом шагу взор услаждается чем-либо грандиозным или художественным. Повез меня извозчик по Невскому, и, надо сказать, плюгавый какой-то извозчик. У нас в Ростове они гораздо лучше. Но и Невский тоже, надо признаться, разочаровал меня. Улица широкая, дома преогромные, но все их украшения состоят из громадных вывесок. Ехать же очень трудно, потому что то правая сторона загорожена, то левая. Это от того, что теперь подчиняют мостовую. Два новые дома обратили на себя мое внимание. Стоят почти рядом. Оба из одного и того же белого камня. И в одном один банк, а в другом другой. Полагаю, что и все остальные банки выстроятся точно так же. И тогда будет очень удобно узнавать их среди других домов. А трактиры все имеют вывески зеленого цвета. Ты понимаешь, что, почистившись и переодевшись, я тотчас вспомнил именно о трактирах, так как мне есть хотелось. И чтобы скорее изучить эту часть, я позавтракал кряду в двух. Это очень возможно, потому что порции подают маленькие. Машины играют, и скатерти довольно чистые. Но великолепие, о котором мы оба мечтали, никакого нет. Со мной рядом очень видный генерал сидел, и ему подали точно такое же соломенное стуло, как и мне. А насчет Доминика — это все в раке. Будто там можно поесть пирожков и улизнуть, не заплативши. Я для проверки попробовал так сделать, но меня тотчас остановил лакей в синей куртке с зеленым передником и довольно строго вернул к буфету. Буфетчик же, давая сдачу, так пристально на меня смотрел. Точно глазами фотографию снимал. Обедать, душа моя, поехал я за город. И для этого взял громадное шестиместное ландо. Представь себе, что такой экипаж здесь стоит гораздо дешевле двухместной коляски и даже пролетки. Правда, ландо это громыхало и скрипело, и лошади никак не налаживались в ногу, потому что правая вдвое была выше левой. Ну, в смысле поместительности, нельзя желать лучшего. За обедом играли румыны. Только не знаю, те ли самые, что были у нас в Ростове, или другие. Гулял по саду и заглядывал в беседки, где кутят с дамами. Очень нарядные дамы в громадных шляпах. На двух я положительно засмотрелся, но ко мне подошел какой-то очень сердитый мужчина и попросил отойти. При выходе долго не мог дождаться своего ландо, потому что здесь заведен странный обычай — отсылать порожние экипажи на какой-то дальний остров, может быть, даже необитаемый. Из ресторана поехал прямо на стрелку, так как был час самого фешенебельного гуляния. «Друг мой, помнишь ли ты наши мечтания об этой стрелке, об этом пуанте? Как разыгрывалось наше воображение! Какие чудеса роскоши, великолепия, элегантности представлялись нам! И поверишь ли, я ничего этого не нашел! Мимо моего ландо плелись извозчики, шныряли какие-то таратайки, где сидели господа с картузами на головах, и раскачивались такие же ландо. Впрочем, я человек заезжий и судить не могу. Может быть, эти господа в таратайках очень знатные люди и носят картузы и голенища только чтоб намекнуть на свой образ мысли. Но мне они показались мелкими торговцами или лошадиными барышниками. Элегантных же экипажей было не более десятка. И в одном из них я узнал тех самых дам, которыми любовался в ресторане. Но я заподозрил, как будто они были, ты понимаешь, чересчур веселы. Я обратился к моему кучеру с вопросом, всегда ли стрелка имеет такой скромный вид? И он пояснил мне, что настоящая публика бывает здесь только в мае, а теперь собирается самая пустая шармаша из провинции, значит, вот вроде как вы. Невзирая на неуместность последнего замечания, я понял в моем вознице глубокого знатока петербургской жизни и потому предложил ему составить программу моего вечера с тем, чтобы проехаться, как говорится, по всем и всюду поспеть к самому надлежащему часу. Возница отнесся к вопросу с живейшим участием и сейчас же набросал план действий. «Перво-наперво», — пояснил он, — «надо в зоологический сад, потому там публика ранняя. а от Элева гони в аквариум, там тебе что угодно. Либо к немцам поспеешь, либо к французинкам. А напосля того беспременно на Крестовской, к самому развалу.
«Да верно ли так выйдет?» — спросил я.
«Не сумлевайтесь, в самую точку. С графами да с князьями езжал. Само собою, на чаек прибавите».
«А в Аркадию разве не поедем?»
«Можно и в Аркадию потрафить. Намеднись, я с князем Сундуковым ездил. Так опосля всего еще на то не потрафили. Красненькую мне на чаек выложил».
«Каковы аппетиты! А армяк на нем с чужого плеча, полинялый, и сам сидит на козлах, словно на облучке телеги. На следующее время стану избегать кучеров, которые ездят с князем Сундуковым. Тем не менее, он свое дело сделал. Мы действительно потрафили повсюду, в самую точку. За один вечер я, можно сказать, изучил все злачные места в Петербурге. Признаюсь, мне даже трудно разобраться в впечатлениях. Я немножко ослабел, и в голове как-то все встряхнулось. Может быть, это от того, что в зоологическом саду много пил пива. Но там нельзя не пить его много. Представь себе, что дамы, сидя за столиками, сами приглашают выпить с ними. И притом пиво словно разлито в воздухе. Дышишь и чувствуешь, как в тебя входит какой-то раздражающий пивной эфир. Черт его знает, откуда он берется. Ведь в пиве, кажется, эфира-то нет совсем. Ах, душа моя, Гуськов! Но как хорошо! Да, только в Петербурге и умеют приятно жить. Впрочем, опять все оказалось не так, как мы с тобой предполагали. Великолепия, представь себе, никакого. Все в высшей степени просто, до чрезвычайности просто. Начать с обмундирования прислуги. Ты не поверил бы, что находишься в роскошной северной Пальмире. В одном саду прислуга одета в такие странные, на манер арестантских куртки, что я сначала подумал, уж не попал ли я ненароком в какую-нибудь колонию несовершеннолетних преступников. В других садах меня поразило, что все служащие, кроме официантов, одеты в толстые казакины и сапоги с голенищами. Но я, разумеется, сообразил, что это делается отнюдь не из скаридности, а с целью придать учреждению приятный народный колорит. Как хочешь, а тут есть известная пикантность. В дверях театра тебя встречает капельдинер пашихонского вида, а на сцене распевает и приплясывает француженка, только что сегодня приехавшая прямым поездом из Парижа. Но что правда, то правда, этнографическая верность в обмундировании прислуги хромает. Таких казакинов народ совсем не носит. И затем я полагаю, что добрая пара лаптей придала бы много колориту. Но как мне разобраться во всем, что я видел? У меня все так перепуталось в голове, что я легко могу переврать. Кажется, что где-то я видел один театр каменный и один железный. Да-да, железный, строенный на металлическом заводе. Но, может быть, это мне почудилось? Зато достоверно могу поручиться, что я побывал, по крайней мере, в 10 буфетах. Не удивляйся, тут на это смотрят серьезно. И в каждом саду есть по несколько буфетов. Разнообразие в высшей степени достойное подражание. Торчать перед одной и той же буфетной выставкой скучно. Да и внимание все обратят. А тут ты делаешь так. Подходишь к одному буфету и выпиваешь две рюмки водки. Потом, погуляв в саду, заглядываешь в другой и спрашиваешь две рюмки коньяку. Затем, повернув сторонку, с невинным видом входишь в третий буфет, где тебе дают несколько кружек пива, холодного, пенистого, прямо из бочки. Наконец, ты присаживаешься к столику. Ты спрашиваешь бутылку Дрей-Мадеры. Таким образом, никто за тобой не наблюдает. а между тем ты утешен. Собственно говоря, впрочем, все эти уголки называются садами и театрами, но театров так же много, как и буфетов, и потому легко смешать одни с другими. А что касается садов, то у нас в Ростове лучше. Здесь две березки с чертополохом посередине и петунии вокруг считаются садом. И притом тьма кромешная. Фонарей, если я не перепутал, полагается столько, сколько буфетов. Отсюда ясно их прямое путеводительное назначение. Вообще свет распространен неравномерно. Он усиливается в буфетах и около буфетов. И постепенно слабеет по мере удаления от распивочных центров. От этого происходит тоска, которая, в свою очередь, тянет к буфету. Я потом все это отлично сообразил, но сначала недоумевал. И даже обратился к официанту с вопросом, почему сады в Петербурге погружены в такую тьму? Официант ответил мне с находчивостью, делающую честь их сословию. «Помилуйте, нам пущать много свету никак невозможно. Публика обижаться будет. Публика здешняя любит, чтоб темно было. Засвети побольше, так и ходить не будут». «Да отчего же? Стесняться будут». Откровенно говоря, я ничего не понял, но, не желая показаться провинциалом, лукаво подмигнул и принял плутоватый вид. «Чувствую, друг мой Гуськов, что ты ждешь от меня самого главного — отчета о театральных представлениях. Но, повторяю, боюсь перепутать. Ты пойми, я прокатился по всем садам, а в каждом саду по несколько театров. Театр спереди, театр сзади, театр сбоку. Один закрытый, другой открытый. В одном кончают, во втором продолжают, в третьем начинают. Разнообразие такое, что можно с ума сойти. Настоящее вавилонское столпотворение. Французы, немцы, англичане, русские, жиды, румыны, цыгане. Французы конконируют, немцы играют прекрасную Елену. Кажется, я сбился. А, впрочем, очень возможно, что немцы давали именно прекрасную Елену. Но представь себе, я нигде не видел Рауля Гюнсбурга. Вот тебе лучшее доказательство, в каком беспорядке я находился. Действительно, к концу вечера у меня все перепуталось в голове. Мне казалось, будто какая-то немка поет по-немецки арию герцогини Герольштейнской. Какая-то француженка стоит вверх ногами, какие-то же дочки расхаживают в боярских костюмах и поют по-русски, а знаменитая Атеро улыбается мне со сцены. Однако я устал писать. И к тому же, зачем напрасно дразнить тебя? Вот приезжай сюда на будущий год вместе со мною, тогда сам все увидишь и всем насладишься. Я же буду твоим верным и опытным путеводителем. А пока прими дружеское рукопожатие любящего тебя Пети Воробейникова.
В эфире программа «Благовещение».
Овсеенко Василий Григорьевич. Петербургские очерки. Отрава жизни. Эта отрава начала проникать в жизнь Петра Петровича Гладышева еще с прошлого года. И именно с того скверного дня, когда домохозяин его, купец Колобанов, встретившись с ним в подъезде, не потянул в сторону свое отвислое чрево, как он обыкновенно это делал, а напротив, выпятил его вперед и, не сняв с головы котелка, а только махнув двумя пальцами кверху, заступил ему дорогу и произнес своим хриплым, давно перехваченным на каком-то буяне голосом: «А у вас, господин Гладышев, контракт кончается». Петр Петрович при этом поморщился. Он уже издалека предвидел надбавку на квартиру, а независимый первогильдейский вид Колобанова не предвещал ничего доброго. Не понравилось Петру Петровичу также и то, что Колобанов назвал его господином Гладышевым, тогда как прежде всегда величал по имени и отчеству. «Да так что же, «Я хотел бы квартиру за собой оставить», — сказал он. Колобанов моргнул бровями и посмотрел в сторону.
«Можно и за вами оставить, только подороже платить придется», — ответил он.
«А сколько?»
«Три бумажки на вас надбавлено. 1500 платить будете».
300 рублей сразу? Это разбой!» — вырвалось у Гладышева.
«Как угодно. Не принуждаем, значит».
Гладышев разозлился, разгорячился и сказал домовладельцу что-то нелестное для последнего. Колобанов только погладил рукой бороду.
«Так позволите, стало быть, билетики налепить?» — спросил он.
К утру следующего дня Гладышев, однако, одумался. Рассчитав, он сообразил, что переезд на новую квартиру, да пригонка драпировки и мебели обойдется, пожалуй, не дешевле 300 рублей. А еще сколько беспокойства и потери времени! Он решил согласиться на надбавку, но контракт, из предосторожности, заключил только на год. Может быть, цены опять понизятся? Так зачем же себя связывать? Но прошел год, и Петр Петрович с ужасом слышал со всех сторон, что цены на квартиры не только не падают, а растут непомерно. Неужели и ему сделают новую надбавку? Лишние 300 рублей, всыпанные в карман Колобанова, уже заставили Петра Петровича урезать до крайности свой семейный бюджет. Других урезок он и придумать не мог. И он с неприятным стеснением сердца ждал нового разговора с Колобановым. Но вместо домохозяина явился дворник и предъявил новое расписание всех квартир по повышенным ценам. Против номера, занимаемого Гладышевым, стояла цифра 200. Петр Петрович ужаснулся. «Да что твой хозяин, с ума сошел, что ли?» — накинулся он на дворника. «Нам это неизвестно», — спокойно ответил тот. «Нам только сказано оповестить жильцов. Кому, значит, не нравится, так чтоб съезжали». «Ну так скажи, что мне не нравится, и я съеду».
«Мы это очень понимаем».
И вот с этого дня жизнь Петра Петровича Гладышева была окончательно отравлена. Еще раньше, чем он предпринял поиски за квартирой, он уже ощутил отражение колобановской политики на всех крупных и мелких сторонах своего существования. Извозчики, возившие его в департамент за 20 копеек, стали, словно сговорясь, требовать 30 копеек.
«Почему же? Почему, если раньше я всегда ездил за 2 гривны?» — спрашивал озадаченный Петр Петрович. «Помилуйте, сударь, сами знаете, нынче все дорожать стало», — отвечали ему извозчики.
Хозяйственные счета точно так же стали расти с неумолимой последовательностью. Вместо 3 рублей кухонного расхода счеты кухарки поднялись до 3,5, потом до 4 рублей.
«Почему?»
— допытывался Гладышев у кухарки.
«Кто их знает, лавочников? Говорят, нынче все дороже стало», — объясняла та.
Дача в Павловске, которую Гладышев 5 лет кряду нанимал за 300 рублей, вдруг оказалась ценой в 400. Ломовые извозчики, перевозившие его пожитки всегда по 4 рубля с подводы, потребовали по 6 рублей. Дворник на даче, довольствовавшийся за воду 5 рублями, заломил 8 и едва помирился на 7.
«Почему? Почему?»
— уже с растерянным видом спрашивал всех Гладышев. И от всех получал один и тот же ответ. «Сами знаете, нынче все дороже стало». Но почему же сам он не стал дороже? Почему он по-прежнему получает 3500 казенного жалования и 1500 за занятия в одном частном учреждении? Этого ему никто не мог объяснить. Но общий голос твердил одно и то же. Нынче все дороже стало. Это был какой-то стихийный звук, стоявший в воздухе, и вместе с воздухом проникавший все существо его. До такой степени проникавший, что Петр Петрович начал даже как будто заговариваться, и на вопрос жены, ветрено ли сегодня на дворе, иногда отвечал: «Сама знаешь, нынче все дороже стало». Надо было, однако, привести в известность, выразить в цифрах все то, что означала эта жестокая фраза, этот стихийный звук, эта отрыжка колобановского пищеварения. Петр Петрович подсчитал и ужаснулся. Выходило, что, не касаясь квартирного вопроса, огульное наращивание цен на все потребное в жизни составляло уже более 1000 рублей в годовой смете. А при этом жена весьма резонно ставила на вид, что Липочка, старшая дочь, кончила гимназию, и с осени ее придется возить к знакомым, и у себя собирать гостей, и что остальные дети тоже стали на год старше, и содержание и воспитание их требуют лишних расходов. «А ведь ты, — добавляла жена, — ты сам знаешь, нынче все дороже стало». И все — Липочка, остальные дети, прислуга, лавочники, разносчики — все на каждом шагу, на разные голоса повторяли один и тот же припев: «Нынче все дороже стало». Но, однако, что же делать? Где взять эту недостающую 1000? Как устроиться с квартирой? Петр Петрович рассудил, что как бы там ни было, а без квартиры остаться никаким образом нельзя. Можно влезть в долги, можно ходить дома в старом халате и протертых туфлях, чтобы сберечь пиджачную пару и ботинки. Можно делать на завтрак смоленскую кашу, а на обед лапшу. Но квартира, приличная квартира, во всяком случае необходима. И Петр Петрович принялся искать квартиру. Он уже не пил отраву жизни глотками. Он захлебывался в ней. В справочной конторе ему дали несколько адресов. Оказалось, что все эти квартиры уже сданы. Только в одном месте на окнах еще виднелись билеты. Петр Петрович бросился в подъезд. Стоявший перед дверью швейцар смерил его таким взглядом, который ясно обнаружил всю прикосновенность достойного привратника к колобановскому торжеству и всю глубину разнуздавшейся хамской наглости. На вопрос Петра Петровича, сдается ли квартира, он только насмешливо сощурил глаза и пропустил сквозь усы: «Чего-с? Сдается у вас квартира? Квартира? Не понимаешь меня, что ли? Я хочу посмотреть квартиру». «Да вам какую надобно? Покажи ту, которая сдается». «Чего зря показывать? Я вас толком спрашиваю, какая вам требуется квартира? Может, у нас и есть, да не про вашу честь». Петр Петрович оглянулся. По другой стороне улицы как раз в эту минуту проходил полицейский офицер. «Видишь ты там помощника пристава?» — указал на него Гладышев швейцару. «Не желаешь ли, чтоб я попросил его научить тебя, как разговаривать с нанимателями?» Физиономия швейцара мгновенно преобразилась, точно по ней хлестнули бичом. Он быстро отворил дверь и проговорил совершенно другим, до гадости слащавым голосом: «Пожалуйте, сударь, сейчас покажем. Как же не показать? Мы это очень обязаны». Квартира оказалась дрянь-дрянью. Какие-то косые стены, покоробившиеся двери, темнота и грязь. «Будет ремонт, что ли?» — спросил Гладышев. «Как же-с? Ремонт беспременно требуется», — ответил швейцар. «Хозяин так и наказывал. Без ремонту, — говорит, — не отдавай».
«То есть что это значит «без ремонту не отдавай»?» — не понял Гладышев.
«А значит, весь ремонт как следует от жильца полагается, чтобы в исправности было».
Петр Петрович даже сплюнул с досады, снова сел на извозчика и поехал, поглядывая на окна.
«Вот опять видны билетики. Высоко. В 5-м этаже. Но что же делать?»
Швейцар с насупленными бровями и бакенами, вроде обломовского Захара, с зловещим видом заступил Гладышеву дорогу.
«Вы из каких будете?» — спросил он тоном участкового унтера, к которому привели нового бродягу.
«Покажи-ка мне квартиру», — сказал Гладышев.
«При казенной должности состоите, али как?» — продолжал швейцар.
«Ну, состою, тебе-то что?»
«Мы жильцов пускаем только, которые при казенной должности. А семейство большое?»
«Я, жена, трое детей.
в законе, стало быть. У нас на это большое внимание. Если по паспорту что окажется, хозяин контракта не даст. Он наперед в паспорты смотрит. А собаки есть?
Есть.
Неподходящее это. У нас собачников во всем доме нет. Кошку это можно. Кошка для крыс.
Петр Петрович задумался. Уж не пожертвовать ли Каркушкой и Мимишкой?
Черт возьми, не остаться же из-за них без квартиры.
Ладно, посмотреть-то квартиру можно, сказал он.
А вы хозяину-то неизвестны? Спросил швейцар. Потому хозяин любит больше знакомым сдавать. А не то, может, рекомендацию имеете?
Нет, не имею. Можно у прежнего хозяина справиться.
Не с руки. Мы за жильцом не бегаем. Нынче жилец сам во как кланяется, пороги отбивает.
Квартиру-то покажете?
Показать можно. Только ничего с того не будет. Не отдаст вам хозяин.
Это почему же?
По разговору вашему, видать. Хозяин любит, чтоб с почтительностью. Он первым делом требует, чтобы жилец искательство показал.
А кто такой хозяин-то ваш?
Торжковский. Второй гильдии купец. Выгребными ямами занимается. В больших подрядах состоят.
Петр Петрович со злости даже рассмеялся и решил, что на сегодня довольно. А завтра будет тоже, и послезавтра тоже, и так далее. Ежедневно будет вливаться в него отрава жизни, и непрерывно, днем и ночью, будет звенеть в его ушах все один и тот же припев. Нынче все дороже стало.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.